Добрый день, уважаемые радиослушатели! С 20 мая 2021 года Россия стала председателем в Арктическом совете. Это международная организация, которая призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды, в области обеспечения устойчивого развития приполярных регионов планеты. Итак, Россия на 2 года становится председателем в Арктическом совете. Коротко скажу о том, что Арктический совет был создан в 1996 году, поэтому уже 25 лет и более работает, и о деятельности этого совета, о функциях России и наших ожиданиях мы тоже сегодня немного поговорим. Вторая дата, от которой мы отталкиваемся. 21 мая мы отметили День полярника. Это профессиональный праздник, установленный указом президента Российской Федерации в 2013 году. Ну и понятно, что праздник установлен в знак признания заслуг. Полярников. Выбор даты был связан с датой открытия 21 мая 1937 года, по сути, первой полярной станции «Северный полюс-1». Как это было, тоже вкратце напомню, потому что это важно и интересно. Именно в этот день советский летчик Михаил Водопьянов, произошло это, повторю, 21 мая 1937 года, на самолете АНТ-6 во время первой высокоширотной советской экспедиции «Север» впервые в мире совершил посадку на лед в районе Северного полюса. Тогда он применил впервые тормозной парашют, и самолет Водопьянова доставил группу зимовщиков на льдину. Эти зимовщики и организовали первую дрейфующую станцию «Северный полюс». СП-1, дальше были 2, 3 и так далее. Десятки северных полярных станций работали в арктической зоне России и не только России. Ну и об этом мы тоже поговорим сегодня. Коснемся вопроса, а каковы перспективы сегодня работы полярных станций в настоящий день и перспективы. Кроме того, сегодня в передаче пойдет речь об условиях, в которых работают вообще в Арктике сегодня, о космическом мониторинге арктической зоны Российской Федерации, о новейших технических решениях в деле освоения Арктики, о том, как работают сегодня метеостанции, о климате в арктической зоне нашей планеты и о том, как климат влияет на всю нашу жизнь. И поэтому я с удовольствием приветствую участников сегодняшней передачи. В нашей студии Олег Александрович Трошичев, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Государственного научного центра Российской Федерации Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, заслуженный деятель науки Российской Федерации Олег Александрович. Добрый день.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Рад вас приветствовать.
Я-то как рада. Мы собирались вот этим составом с вами в феврале, и поэтому Виктор Васильевич улыбается, и Владимир Иванович. Виктор Васильевич Елистратов, доктор технических наук, профессор, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Цифровое проектирование энергетических сооружений в Арктике» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, заслуженный энергетик Российской Федерации. Виктор Васильевич, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые присутствующие, уважаемые слушатели. Мы очень рады участвовать в передаче, связанной с вот такими знаменательными событиями в арктической тематике.
Да, и события знаменательные. А главное, что тематика эта будет еще актуальна долгие-долгие годы, да и была для нашей страны актуальна всегда с незапамятных времен. Владимир Иванович Евсеев, доктор технических наук, профессор кафедры радиоэлектронной системы управления Балтийского государственного технического университета ВНМЕХ имени Дмитрия Устинова, доктор технических наук, как я уже сказала. Ну и Владимир Иванович Евсеев является признанным экспертом в арктических вопросах. Добрый день.
Добрый день, дорогие друзья, очень рад очередной раз встрече, и такая обширная повестка дня, это замечательно.
Поэтому все комплименты оставим уже в прошлом и начнем переходить к тем самым вопросам, о которых мы сегодня заявили.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Владимир Иванович, я прошу вас начать разговор и начать с того, а что даст нашей стране председательство в Арктическом совете, в этой международной организации?
Арктический совет объединяет все страны, которые входят именно территориально в арктическую зону, но сейчас проявляют интерес не только эти страны, но в частности вот Китай. Китайская Народная Республика не имеет отношения территориально, но она претендует на участие во всех практически арктических программах международного сотрудничества. Что нам это даст? Вот много лет мы самостоятельно изучаем арктические условия, ведем теми возможностями, которые были вот хотя бы последние 30 лет после советской власти, исследования, мониторинг, и чтобы была какая-то преемственность. И мы, конечно, в этом плане немножко отстали от мирового уровня. Поэтому объединение усилий разных стран нам поможет сорганизоваться на современном уровне обеспечения. Это научное, это кадровое, это методическое, это аппаратно-программное. Потому что мир ушел далеко вперед, и хотят все получить пользу от исследований Арктики. И практическая сторона в том, что Арктика несет в себе огромное количество полезных ископаемых. Это физика явлений, которая влияет на климат, на погоду, на жизнь всех регионов, не только арктических. То есть судьба человечества во многом зависит от того, что делается как в атмосфере, так и в Арктике, на Земле и в океанах. Вот это очень важно.
И главное, как мне кажется, за эти 2 года те возможности, о которых вы сейчас сказали, наша Россия, чтобы она их использовала. И поэтому здесь уже наши призывы могут быть к тем, кто рулит этими процессами, не упустить время, как, к сожалению, часто у нас это бывает.
Конечно. Вот это-то и привлекает нас, специалистов, потому что нам есть что сказать и как ученым, и как организаторам. И мир заинтересован тоже использовать наши возможности. Потому что многие годы, в общем-то, были разъединены, к сожалению. Исследователи, ученые, и особенно касающиеся именно практической стороны дела.
Если говорить о климате, я бы, Олег Александрович, попросила вас сейчас вступить в разговор. Да, действительно, Арктика – это общий котел такой огромный, который влияет на климат на всей планете. В чем может быть, скажем так, влияние России за эти 2 года в Арктическом совете, если мы говорим о климате, исследованиях, мониторинге, использовании этих данных, взаимодействии с другими странами?
Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что, ну, в общем-то, у нас, если говорить про наблюдательную сеть, она очень резко сократилась.
Именно российская?
Именно российская, да. Недостаточно финансирования. И я имею в виду, прежде всего, Росгидромет, метеорологические станции, не говоря уже геофизических. Если говорить про, вот у нас как раз годовщина того, что была полярная станция организована, вместо нее у нас есть замена, есть так называемые ледостойкие платформы, которые в ближайшее время вступят. Если можно, я могу говорить сейчас детально, может быть, позднее. Если говорить о том, насколько Арктика влияет на все остальное, ну, тут очень много вопросов. Потому что прежде всего, давайте я сразу об этом скажу. Вот, может быть, слушатели заметили, что термин «глобальное потепление» он как-то незаметно почти исчез. Вместо этого начали говорить о глобальных климатических изменениях или изменениях климата. С чем это связано? Это связано с тем, что, во-первых, вот потепление, какое оно есть, оно уже начинает сменяться какими-то такими меточками. Ну, в качестве такого примера я могу привести полюс холода и Мекон. Но тут прежде всего нужно разъединить Северный Ледовитый океан, который был ледовитым, и когда он был ледовитым, он тепло не поглощал, он тепло отражал, и там была северная циклоническая деятельность, и она была регулярная, и поэтому было на протяжении многих десятков лет примерно понятно, как там, и как будет это взаимодействовать, и как это будет откликаться на всем, ну, погоде и, соответственно, климате субполярных широт, средних широт и так далее. Сейчас вместо этого океан. Океан, который поглощает тепло и которые излучают. Ну, представляете, я бы так сказал, кипящая кастрюля, которая все время кипит и выбрасывает пары. И эти пары, они распространяются совершенно без всяких там закономерностей, и они взаимодействуют с тем, что приходят от зоны высокоширотного, от среднеширотного высокого давления. Если все раньше модели, они основаны на многолетних предыдущих циклах, то сейчас это не работает. Нету предыдущего, каждый год что-то меняется. И меняется климат и так далее. И самое главное, вот мы видим, что у нас здесь в Ленинграде, в Санкт-Петербурге происходит. У нас чуть ли не снег, потом это сменяется жарой, потом это сменяется дождями, потом это снова сменяется. Посмотрите, какой у нас был май.
Да, турбулентность такая в погоде присутствует. И вы сказали о том, Олег Александрович, что для того, чтобы все это отслеживать, действительно нужно вести наблюдение. Причем вести наблюдение, наверное, таким широким фронтом. Виктор Васильевич, если мы сегодня будем говорить о системе метеостанций на севере, в арктической зоне Российской Федерации, насколько наша арктическая зона оснащена вот этими всеми станциями, оборудованием, чтобы вести вот это наблюдение, ну, скажем так, эффективно, чтобы это были данные, которые действительно можно обобщить, и они были бы достоянием всей планеты?
Нужно сказать, что, безусловно, Арктика – это своеобразная кухня погоды на Северном полушарии. И, конечно, знание законов изменения в Арктике, они очень важны для прогнозирования и последующих изменений погоды во всей нашей территории. Что касается инструментальных наблюдений за климатическими характеристиками, то, конечно, такие метеорологические станции, реперные, они в арктической зоне стали очень и очень редки. За последние 30 лет количество таких станций значительно уменьшилось. И в настоящее время, там, например, можно привести в качестве такого сравнения, в нашей арктической зоне одна реперная станция приходится на 37 тысяч километров. В то время как, например, в Канаде это примерно одна станция на 8 тысяч
квадратных километров. Реперная – это
реперная,
базовая, которая стационарная.
Да, стационарная, и которая имеет широкий спектр измеряемых характеристик. И которая имеет, там, условно говоря, не восьмисрочный в течение суток период наблюдения за характеристиками, а с интервалом там 2 минуты, 10 минут, когда вот и получается формирование колоссальной базы таких инструментальных наблюдений, которые потом переносятся в базы климатических прогнозов.
И кроме того, я добавлю, она многолетний имеет цикл данных. То есть можно сравнивать по этой станции, почему не реперные, что они много лет, и можно их одни и те же станции брать в расчет.
Безусловно. Но развивая тему международного сотрудничества и нашего участия как председателя в Арктическом совете, можно сказать о том, что сейчас большую роль играют международные базы спутниковых наблюдений. И вот в этом отношении как бы сотрудничество в передаче данных, в формировании, информировании с других баз данных, оно позволяет более качественно и прогнозируемо определять характеристики климатических данных.
А вот если мы говорим о спутниковых наблюдениях, это уже космические технологии, епархия Владимира Ивановича Евсеева, то при развитии вот этих вот спутниковых наблюдений не сокращается ли объективно вот эта вот необходимость в реперных станциях метеорологических?
Нет. Дело в том, что эти базы спутниковых наблюдений, они снимают характеристики, ну, с высоты, условно говоря, 500 километров. Примерно 500 километров, где-то 100 километров. А дальше приходят в действие законы реанализа и переноса этих данных с высоты, там вот мной сказано, на поверхность Земли. И очень важно сравнивать то, что мы пересчитали, с тем, что фактически измерили в каких-то точках, с тем, чтобы верифицировать последующие результаты и давать более прогнозные и более точные данные.
Кроме того, спутник, он потому и спутник, что летит. Он не в одной точке. Он летит, он возвращается в эту точку через какое-то время.
Спутниковая база, она характеризуется измерениями в сетке, там, размерами примерно 100 на 100 километров. Вот такая сетка по широте примерно 1 градус, по долготе примерно там 0,8 градуса. И вот в этих реперных точках происходят измерения характеристик, и потом они формируют такую общую глобальную базу.
То есть спутник заменить наблюдение с Земли не может. Наблюдение с Земли и наблюдение с космоса – это взаимоувязанные вещи.
Они должны дополнять друг друга.
Да.
Должны дополнять друг друга.
Еще два слова я скажу все-таки про климатические изменения, как бы Олег Александрович ни говорил. Значит, мы должны оперировать какими-то такими средними статистическими данными. Вот можно сказать, что за последние 20 лет средняя температура по арктическому бассейну по сравнению с многолетними данными увеличилась на 2,1 градуса. При этом площадь арктических льдов сократилась в 2,5 раза. Это данные вот американских исследователей и наших данных. Поэтому очень серьезные происходят такие климатические изменения. И если Олег Александрович правильно говорит о том, что, допустим, снижается самая низкая температура на полюсе холода, но при этом летняя температура, она тоже повышается. Соответственно, средняя температура, она имеет тенденцию к повышению.
Я бы хотел более подробно остановиться на этом. Потому что, когда Северный Ледовитый океан покрыт льдом, он отражает ультрафиолетовую радиацию, и вода не нагревается. Когда лед открыт, то она нагревается. Поэтому, пока он не покроется льдом, это будет энное число лет происходить. Вот это вот выброс тепла от Северного Ледовитого океана. Теперь, от чего зависит тепло в Северном Ледовитом океане, помимо всего ультрафиолетовой радиации, он зависит от притока вод, которые идут. И похолодание отмечается прежде всего на материке, а не там, где все время открытая вода. Вот для примера я могу привести данные по, я не помню, Верхоянск или этот Аймекон. 2 года назад минимум температуры был минус 50, год назад был минус 52, в этом году уже минус 57 минимум температуры. Такая же вещь отмечается в Канаде, которая не на берегу Северного Ледовитого океана стоит. Раз. Во-вторых, отмечается уже по американским данным такая вещь. СО2, парниковый газ, выбрасывается, растет его концентрация, а температура Тихого океана, в основном, который определяет, и Антарктического, наоборот, начала понижаться. Возникает вопрос, а связано ли это с парниковыми газами или нет? Такой вопрос сейчас очень серьезно ставится американскими исследователями, которые говорят при этом следующую вещь, что лабораторные условия, которые были, показывают, что не СО2 вызывает повышение температуры, а наоборот, повышение температуры определяет выброс СО2. Следующий вопрос даже, который при этом ставится, что а вот как Китай? Китай выбрасывает наибольшее СО2 в мире, потому что кто бывал в Китае, тот представляет, что в Пекине делают, это сплошная дымка, это похуже нашего Красноярска.
Мне приходилось бывать в нескольких крупных городах это Китая, это страшно.
Но очень интересный факт. Чем больше выброс СО2, тем больше плодородие сельскохозяйственных структур. И у них это плодородие растет прямо пропорционально выбросам СО2.
Может быть, они задымляют специально планету для этого. Шутка, значит, конечно.
Все-таки вот я хотел, раз у нас праздник полярников, то я чувствую, что все-таки происходящее потепление, оно повышает комфорт пребывания полярников на данной стадии. Это раз. А во-вторых, все-таки, мне кажется, еще вот это вот потепление, сокращение площади льдов, оно способствует возможностям развития Северного морского пути. И вот сейчас государство ставит важнейшую задачу все-таки сделать круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. И мне представляется, что в этом отношении мы как раз могли бы принести определенную пользу по повышению комфорта пребывания вот на станциях обслуживания Северного морского пути. И в целом по изучению характера изменения ледовой обстановки при взаимодействии там с теми же судами. Вот это очень важная проблема.
Спасибо, Виктор Васильевич. Важное, да, важное дополнение. И я бы хотела, чтобы мы не углублялись сейчас в сугубо научные споры. Здесь то, о чем сказал Олег Александрович Трошичев, и вы, Виктор Васильевич, парировали. Виктор Елистратов, доктор технических наук. Постоянные в моем эфире собеседники с Олегом Александровичем оппонируют друг другу.
Я полностью согласен с тем, что сейчас потепление, может быть, оно кончается, с тем, что это дает колоссальные возможности для севера, для Северного морского пути. Но вы представьте себе ситуацию. Вот 400 лет назад был минимум солнечной активности и была малая ледниковая эпоха, как ее называют, минимум Маундера, когда Ла-Манш замерзал, когда Темза замерзала, на ней ежегодно устраивались ярмарки. Вы можете сходить в Эрмитаж, посмотреть там, как катаются на льду в Голландии. Гравюры и так далее. И если эта тенденция есть, то у нас сейчас такой же минимум солнечной активности, который был 400 лет назад. Мы не знаем, она регулярна или нет. У нас нет измерений раньше 16 века. Но если эта тенденция есть, то значит, через сколько-то лет у нас начнется похолодание. А если у нас начнется похолодание, то все гигантские средства, которые мы вложим в север, там миллиарды предполагаются, они пропадут. Там будет многометровый лед. Поэтому ни о каком северном транспортном пути речи не будет, если у нас действует закон вот этой связи потепления и похолодания, связи вот этой вариации температурных по всей Земле, солнечной активности. А сейчас об этом все больше и больше начинают говорить.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
То, что вы сейчас, Олег Александрович, сказали, меня наводит на вывод. Да, климатические изменения очевидны, и об этом говорит и Виктор Васильевич Елистратов, думаю, Владимир Иванович Евсеев согласен. И абсолютно все участники сегодняшней передачи, я надеюсь, согласны с тем, что, да, вот этот тезис о том, что необходимо вести исследования, причем исследования глубоко, всесторонне проводить, и оснащать для этих исследований наши метеостанции, которых, к сожалению, мало, и другие возможные точки, которые находятся в Арктике, все это необходимо. Все так, Владимир Иванович?
Да, согласен, конечно. Споров здесь будет еще очень много, но есть фактическая сторона дела, которая констатирует на сегодня необходимость не только исследований, это само собой, широкий круг этих исследований, причем на международном уровне. Но мы должны думать и о другом. Я сейчас скажу несколько слов о именно космическом мониторинге арктической зоны как территории, так и акватории. Без исследования, без измерения и обеспечения жизнедеятельности территорий сейчас космос немыслим. И наоборот.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что сейчас без космических исследований, без космических систем немыслима никакая практическая деятельность на Земле и в океанах. Дело в том, что мы должны и проводим наблюдения на международном уровне акватории и территории с точки зрения экологии, с точки зрения влияния, скажем, мороза и оттепели на инфраструктуру. Это наблюдение той работоспособности инфраструктуры. Это транспортная, морская, речная. Это средства связи. Это наблюдения метеорологические, которые коррелируются с космическими наблюдениями всей ионосферы, атмосферы, тропосферы, с этими явлениями, с движением облачности. Вот это все действительно друг друга дополняет. Поэтому мы ставим задачи какие перед космическими системами. Первое – это наблюдение земной поверхности и водной поверхности с точки зрения формирования каталогов тех целей и тех явлений, которые происходят и в акваториях, и на территориях, с тем, чтобы мы могли время от времени их сравнивать и выдавать какие-то рекомендации. Куда движутся изменения? Это как раз вот подтверждение слов моих коллег. Но это надо делать. Это делается, но разрозненно даже на международном уровне.
Владимир Иванович, в советское время вот такие так называемые каталоги формировались?
Нет. Сейчас у нас, ну, это...
Извините, в советское время не было спутниковых данных практически.
Да, не было, конечно. Сейчас такие возможности имеются и в России, и на международном уровне. И мы сейчас создаем каталоги такие о той обстановке, которая имеется на Земле и в акваториях. Поэтому мы это дело реализуем.
Мы — это россияне? Это
Россия, конечно.
Российская космическая отрасль?
Конечно, конечно.
Владимир Иванович, как эти каталоги выглядят? Что это такое? Я вот впервые об этом услышала.
Можно я два слова
скажу? Да, Виктор Васильевич.
Это выглядит в виде информационно-аналитических баз данных. В виде, ну, так называемых геоинформационных систем.
Закрытые это, они?
Они открытые, будут открытые. Вот, по крайней мере, мы в рамках вот нашего проекта, о котором вы говорили, в нашей лаборатории, создаем такую информационно-аналитическую геоинформационную систему, которая формирует сведения и данные по природно-климатическим характеристикам, по ресурсным характеристикам, по социально-экономическим характеристикам и так далее. Это все инструмент для принятия проектных решений при развитии арктической зоны Российской Федерации.
Совершенно правильно. Именно аппаратно-программные комплексы, основа которых является база данных. А это все только дистанционные методы зондирования. Причем мы ставим задачу, чтобы это зондирование и эти исследования проводились в широком диапазоне электромагнитных волн. Это и видимый, и инфракрасный, радиолокационный разных поддиапазонов, с тем, чтобы получать эту информацию, независимую от погодных условий, от времени суток, времени года, от гидрометеоров, и эффективность обработки последующих данных с помощью программных средств значительно повышает и достоверность, и повышает точность этих измерений и мониторинга как такового. Это вот первая основная задача, то, что вот мы с Виктором Васильевичем сейчас обозначили. Следующая задача, она реализовывалась частично еще в советское время, но системы не было. Там было следующее. С точки зрения авиационного мониторинга была система авиационного сопровождения караванов судов, когда на самолетах в каких-то небольших акваториях они наблюдали и пытались вывести караваны туда, где побольше чистой воды.
Разведка ледовой обстановки.
Да, ледовая разведка. После советской власти все это, конечно, погибло. Вот сейчас это надо возрождать. Если в советское время космические средства могли по запросу, скажем, Севморпути, нас, космические средства, запросить, отдайте нам обстановку вот в таком-то регионе. Но мы из космоса можем огромные регионы просматривать. И мы это им давали. Но это эпизодические вещи. Сейчас нужно создать такую систему, которая бы постоянно мониторила вот эту задачу решения по ледовой разведки всего Северного морского пути и сопровождения караванов судов для того, чтобы обеспечить и безопасность, и скорость их движения. Это вот вторая крупнейшая задача, которая должна бы решаться. Следующая задача – это мониторинг экологической обстановки. Ну, тут можно очень глубоко забраться, я не хочу сейчас. Дело все в том, что экология сейчас – это одна из ключевых проблем вообще развития всего человечества. И вот наши средства дистанционного зондирования помогают, опять-таки, с помощью аппаратно-программных средств оценить ущербы, оценить возможность влияния, предсказания, чтобы не было катастроф экологических, которые мы постоянно сталкиваемся. Вот в Норильске, пожалуйста, что это? Безобразие какое. Короче, вот эти вещи мы можем отслеживать и бороться с ними, и предсказывать. Следующая задача – это разведка полезных ископаемых. Это тоже очень серьезно. Ну и таких задач много. То есть космические средства позволяют решать комплексную задачу и арктических, в смысле территориальных, и акваторий в регионе полярных широт. Вот так скажем. То есть это целый комплекс системы.
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.
Сегодня у нас в студии Владимир Евсеев, доктор технических наук, профессор кафедры радиоэлектронной системы управления Балтийского государственного технического университета военмех имени Дмитрия Устинова. Как вы уже поняли, Владимир Иванович связан с космосом напрямую. Полковник ВКС в отставке. Открою небольшой секрет для слушателей. Виктор Елистратов, доктор технических наук, профессор, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Цифровое проектирование энергетических сооружений в Арктике» Санкт-Петербургского политехнического Технического университета Петра Великого, Виктор Васильевич, заслуженный энергетик Российской Федерации, и третий участник сегодняшней передачи Олег Трошичев, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Государственного научного центра Российской Федерации, Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. Олег Александрович, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Ну и сегодня в передаче мы говорим о том, как работается сегодня в Арктике. Мы говорим о космическом мониторинге арктической зоны Российской Федерации. Только что вы слышали о задачах, которые сегодня стоят перед нами, по мнению специалистов. И говорим о новейших технических решениях в деле освоения Арктики. Говорим об изменениях климата. Говорим о том, насколько сегодня оснащены технически наши арктические территории для того, чтобы вести мониторинг, эти наблюдения систематизировать, чтобы поставить на службу нам, всем на планете, эту информацию. Напомню, с 20 мая нынешнего года Россия председательствует в Арктическом совете. Это международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов планеты. И говоря о том, что вот эту огромную работу нужно делать, и вы сегодня здесь в студии согласны друг с другом, что работу необходимо вести, у меня вопрос, Виктор Васильевич, вам. Вы сказали о том, что на 37 тысяч квадратных километров в Российской Арктике одна вот эта реперная станция метеорологическая, потребность в этих станциях огромна. А сколько, на ваш взгляд, ученых должно быть этих станций? Не около 300, да, 259, по моим данным, если я не ошибаюсь, а сколько должно быть, чтобы было достаточно, чтобы наблюдения были корректными, чтобы это все действительно, ну, работало на всех?
Ну, мне кажется, хотя бы нужно увеличить количество таких реперных станций раза в 4.
Раза в 4. Да. Олег Александрович, согласны?
Согласен, конечно.
Владимир Иванович.
Да, не только я согласен, но эти станции должны быть обеспечены аппаратно-программными средствами на самом современном уровне. Да. Это
и,
раз.
И второе. Наблюдениями. И вдобавок ведь к этому сейчас именно климат меняется, и мы должны понимать, что происходит. А мы фактически сидим на материале, который сделан, если говорить по реперным станциям, десятки лет назад, уже другая ситуация. Мы должны улавливать вот эти мелкие изменения погоды, из которых складывается климат.
То есть, да позволится мне эта цитата, промедление смерти подобно?
Конечно. Вот смотрите, что мы еще предлагаем. И это сейчас записано в некоторые документы, о чем мы можем чуть позднее поговорить. Дело все в том, что кроме космических средств есть еще ракетные средства. То есть мы можем создать небольшую ракетную базу вдоль побережья Северного, скажем, Ледовитого океана нашего, и запускать ракеты, которые бы снимали характеристики атмосферы, тропосферы, ионосферы в вертикальные разрезы. Это колоссальная задача, очень важная, потому что здесь динамики мы не имеем практически. А это очень влияет на все практически, что делается на Земле.
А в других странах арктической зоны нашей планеты подобная работа ведется?
Ведется.
В каких?
Ну, в той же Канаде ведется.
Соединенные Штаты, да. Наверное, тоже, да?
Ну, они сами не являются тоже,
ну,
вообще-то говоря.
Ну, Аляска все-таки, она примыкает,
да,
к арктической зоне. Это
проводится.
Же территория Соединенных Штатов.
Дания, как ни странно, Гренландия.
То есть они ведут эти исследования, да. И впереди нас.
Ну да, и, наверное.
Я хочу напомнить, что у нас были ракетные полигоны, которые действовали. Земля Франца Иосифа. Вот один из таких очень много внес. Ее нет уже, ее много, десятка два или
нет?
Три лет.
Вчера только показывали базу на земле Франции Иосифа.
Да.
Все-таки есть?
Есть колоссальная база с взлетно-посадочной полосой длиной 3,5 километра, куда садятся самолеты Ил-76.
Да, но там была геофизическая станция, а ее уже нету.
Я думаю, что она есть.
Ну, нет, надо нам с вами нету. На землю Франца Иосифа попасть.
Она была, и там антенное поле снесло ветром, и денег на восстановление антенного поля нету.
Коллеги, я прошу прощения, тут еще надо иметь в виду следующее. Ведь большие работы ведутся еще по линии Министерства обороны. Ну, тут я не имею полномочий, так сказать, углубляться, но, тем не менее, это надо нам, как жителям и как ученым, надо тоже иметь это в виду и по возможности использовать.
Я понимаю, но я к этому хочу сказать. Мы же не можем создавать гражданскую систему, параллельно военную систему, параллельно систему МЧС и так далее. Пускай они существуют, но мы должны как-то взаимодействовать.
Обмениваться
а этого нет совершенно.
Нету. Точно.
Вот вы сейчас подошли к одной из болевых точек. Стратегия. Стратегия в деле освоения Арктики и нашей политики в арктической зоне Российской Федерации. Владимир Иванович Евсеев часто критикует документы, которые выходят из-под пера нашего высокого руководства, правительственные документы и вот последнее изделие.
Да, я вот для радиослушателей немножко освежу информацию. Мы уже говорили об этом, что у нас есть практически законодательная и нормативно-правовая база для того, чтобы все исследования поставить на нужный уровень. Это и стратегия, это и указы президента по развитию вообще социально-экономического развития Арктики как таковой на фоне развития всей страны, естественно. И последний документ, который мы получили на руки 30 марта этого года по постановлению правительства Российской Федерации номер 484. Это называется об утверждении государственной программы Российской Федерации социально-экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации. Вот сейчас это руководство к действию после стратегии. Ну, стратегия – это общий рамочный документ, программа и план, который является составной частью этого постановления и этой программы, это то, на что мы должны опираться. Так вот, я, честно говоря, очень критически отношусь к этому документу. Вот смотрите, какие тут есть моменты. Ну, все отменено предыдущее. Это правильно, так и должно быть. Должен быть один базовый документ, который работает. Вот смотрите, в паспорте этой программы соисполнители программы отсутствуют.
Кто отвечает за реализацию, непонятно?
Нет, а кто отвечает, есть ответственный исполнитель программы Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Там есть целый заместитель министра, который это должен, так сказать, проводить в жизнь. Но соисполнители, если в предыдущей программе там было 11 министерств, сейчас никого нет, отсутствует. Участники программы отсутствуют, прочерк. Дальше, смотрите, какие методы работы? Создание условий. Ускорение экономического развития, увеличение вклада территорий, обеспечение условий, обеспечение конкурентоспособных условий, накопленный объем внебюджетных инвестиций. Товарищи дорогие, вы меня извините, если я по программе вооружений приду в Министерство обороны вот с таким документом, меня просто выгонят. Где конкретика? Что мы должны делать? На что делается упор? Федеральные средства, выделяемые нашим правительством на реализацию этой программы, составляют 19,5 миллиардов рублей. Это на всю-то Арктику. Это ж гроши.
На год?
Всего.
Всего на все эти годы?
С 21 по 24 годы. Ну что это?
Да, это гроши.
Вот. А на что делается упор? Первое. Вот накопленный объем внебюджетных инвестиций. То есть это привлечение инвестиций крупного бизнеса и любого другого, кто захочет участвовать в этом. Приносите денежки ваши в работу. Раз. Следующий момент. Заботы на реализации вот этих проблем, которые должны решать регионы, возлагаются на них, а не сами. А у них нет ресурсов.
И, соответственно, финансирование региона самое
главное обеспечить. Естественно, у них тоже нет. То есть все, что называется, с миру по нитке. Но это, я считаю, совершенно неправильно.
И, соответственно, каждый регион сам по себе из этого должен выходить, и свои должно быть что-то объединяющее.
Конечно. Теперь следующий момент. План, он является составной частью программы. Значит, там сплошные прочерки. То есть никакой конкретики и никаких, ну, хотя бы реперных точек. И вообще наша нынешняя система выполнения программ и планов характеризуется чем? Сделали документ, ну, выделили, да, скажем, какие-то финансы, и потом нет ни подведения итогов, ни анализа результатов, ни, что называется, наказания виновных и награждения непричастных. Понимаете, вот как по анекдоту. Вот это, конечно, очень печальный момент. Ну, отсюда и какова будет эффективность нашей программы. Вопрос.
Радиоклуб на Карповке. Поиск оптимальных решений.
Да, острый вопрос сейчас затронул Владимир Иванович Евсеев. И у нас остается с вами чуть менее 10 минут до конца сегодняшнего эфира. Я попросила бы все-таки сейчас подвести итог вот этой части разговора и всем поучаствовать. Хорошо, сегодня на местах, насколько я понимаю, и ученые, и практики в регионах занимаются тем, что что предлагают какие-то конкретные шаги по серьезной, ответственной работе в арктической зоне Российской Федерации. У вас есть свои результаты. И, насколько я поняла вас сегодня по этому эфиру, за этим круглым столом, воедино пока свести это все не получается под некую эгиду единой государственной программы, которая снабжена реальным, конкретным, просчитанным планом действий с финансированием, с ответственными и сроками.
Да, совершенно правильно. У нас вот это как раз слабое место нашей работы. Вот смотрите, мы на что надеялись...
Нашей вы имеете в виду всероссийской, в первую очередь имеете в виду правительство.
Да, конечно. Вот смотрите, если взять наш город и наше сообщество, которое занимается арктическими проблемами. Буквально 18 числа мы провели последнюю стратегическую сессию, где упор сделали на возможность сотрудничества и реализации наших проектов, а их у нас много, в рамках Арктического совета на международном уровне. Потому что, объединяя усилия и ученых, исследователей, и реализаторов наших проектов, есть перспектива. Потому что сейчас все наши проекты, которые мы предлагаем для реализации, это и промышленные, это экологические, это здравоохранение, там, в общем, все, что и физика, и геофизика, оно пока повисает, потому что нет ни координации точной в рамках вот хотя бы программы на федеральном уровне и даже на нашем городском уровне. Мы же привлекаем регионы. Вот нам удалось что? Объединить регионы России в рамках вот этих стратегических
Какие?
Сессий. Якутия, Архангельск, Коми, Мурманск, Ямало-Ненецкий, ну, достаточно вот такие.
Нити с Петербургом.
И с Петербургом, да. Мы их приглашаем на сессию и разбираем, так сказать, ситуацию и предлагаем какие-то решения. А они проекты нам, которые мы пытаемся скоординировать. Но на этом все заканчивается.
Хорошо, вы договорились. Возможен проект, возможна его реализация. От кого вы ждете здесь на уровне Петербурга координации? От Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики?
Да. У нас есть такой комитет, но, к сожалению, у нас нет деловых отношений с этим комитетом. Мы их постоянно приглашаем на наши мероприятия, но они не очень-то откликаются, это во-первых. А во-вторых, я так понимаю, у них ресурсов нет определенных. Но, товарищи дорогие, понимаете, это государственная задача. Координация и, так сказать, возглавлять на государственном уровне вот эти предложения по проектам и взаимодействию между регионами, конечно, это должен, во-первых, государственный орган. Но не мы. Мы ученые, мы промышленники, мы те, кто дает конкретику, наполняет все эти программы. Но кто-то должен это реализовывать.
Владимир Евсеев, доктор технических наук, профессор кафедры радиоэлектронной системы управления Балтийского государственного технического университета, военмех имени Дмитрия Устинова, полковник военно-космических сил Российской Федерации в отставке. Владимир Иванович много лет занимается вопросами Арктики и, насколько я знаю, много лет вы стучитесь в двери разных комитетов, комиссий, правительственных структур. И ответ на ваши запросы, вот сегодня вы об этом уже говорили. Ну что ж, это печально. Очень хочется, чтобы все-таки координация совместных усилий, которые предпринимаются сообществом и научным, и промышленным в нашей стране, чтобы координация этих усилий все-таки исходила сверху. Олег Александрович, вы как научный сотрудник, как ученый, как вообще оцениваете?
Может быть, я не объективен, но вот поскольку последние 5 лет идут всякие инициативы, в том числе по Арктике, складывается такое впечатление, что как раз объединяющего нету, а дефицит средств порождает не объединение, а конкуренцию. Конкуренция, когда каждый стремится то, что он получил, держать при себе, не давать кому-то, и под это, что у него есть, получить деньги. Получается конкуренция Росгидромет, Академия наук, в Академии наук между собой конкуренция. Просто какое-то ужасное положение вещей. Нужно это все объединять, а фактически каждый надеется, что из этих вот 19 миллиардов что-то ему, и он свое выталкивает и говорит, а вот это надо, а все остальное – это место объединения. Это страшная вещь.
Олег Трушичев, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Государственного научного центра Российской Федерации Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, заслуженный деятель науки Российской Федерации. И вопрос вам, Виктор Васильевич. Согласны ли вы с тем, что сегодня, у меня такой образ возник, у нас в деле освоения Арктики некое лоскутное одеяло, а нам бы надо единую ткань создавать, прочную, мощную, которая будет служить много лет на перспективу не только для России эту ткань создавать, но и для мира.
Да, безусловно, недостает координации по объединению усилий в различных отраслях. Вот была хорошая идея создания зоны опережающего развития. Зона опережающего развития в Арктике. И в каждом регионе должна была быть сформулирована и сформирована региональная программа тех мероприятий, которые могли бы, ну, повысить отдачу и влияние и создание комфортной среды для арктического региона. Нужно же понимать, что везде должны формироваться так называемые природно-технические системы, которые, с одной стороны, могли бы использовать те природные ресурсы, которые находятся на этих территориях, а с другой стороны, не вносить экологического ущерба, не конкурировать и не создавать невыносимые условия там, для местного населения. Вот мы недавно проводили конференцию в Политехническом университете по Арктике. Проводил гуманитарный институт, и поэтому там произошло объединение вот разных интересов, разных взглядов на проблемы развития Арктики. И поэтому вот эта вот разнополярность мнений, она должна быть четко увязана, учтена и соответствующим образом координирована.
Виктор Елистратов, доктор технических наук, профессор, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Цифровое проектирование энергетических сооружений в Арктике» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Виктор Васильевич – заслуженный энергетик Российской Федерации. И завершая сегодняшнюю передачу, не могу не дать слово Владимиру Евсееву.
Еще одна колоссальная проблема. Все побережье нашего Северного Ледовитого океана, объединяющий 8 регионов, 2,5 миллиона населения. Народ уезжает, работать там некому, некому проводить исследования, не оборудовано ни инфраструктуры, ни транспортной инфраструктуры. Поэтому надо колоссальное внимание уделять государству на условия жизни и работы населения, как коренного, так и приезжающего. Вахтовый способ не решит проблему.
Благодарю. Благодарю участников сегодняшней передачи. Напомню, с 20 мая 2021 года Россия председательствует в Международном арктическом совете. Да будет услышан нашими высокими руководителями голос ученых и практиков.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.